Ви на хвалях Радіо Свободу у правській студії Аліна Радкевич. 9 травня у Білорусі і інших країнах Білого СССР відзначається День перемоги. 9 травня 45-го року на жадання Сталіна акт капітуляції Німеччини у Другій сусідній війні був повторно підписаний у Берліні з уділом представників Совєтського Союзу. З гэтай причини День перемоги у країнах Совєтського блоку відзначався менавіта 9 травня, а не днем раніше, як у остатнім світі. Беларуси война принесла непоправные страты. Она сгубила около 2 миллионов жихаров, изменила межи и этничный склад, загинули национальные элиты. Проз Беларусь двойче перекатился фронт, а будто противники вели тотальную войну и покидали по себе выпаленную землю. Тягом ближайшей полгодины от вас, наши слухачи, я чекаю отказу на пытание. Ці уплывая на ваше ставление до дня перемоги, то и что пераможенные живут лепш за пераможцу. Наш телефонный номер у живый эфир 651-42-04. Ну а вот думки про сегодняшнее свято людей, которые дозвонились нам на аутоотказник.
У Беларуси подчас немецкой оккупации 1941-1944 году ішла сапраўдная грамадзянская вайна. Так, былі савецкія партызаны, у асноўным задача іх правакаваць немцаў на забойствы беларусаў. Сталін ведаў, што беларусы хворыя за зямлю сваю, супраць бальшавізма. Атрады такіх партызан змагароў за Беларусь без нямецкага фашызма і без бальшавізма кап біліся да апошніх сіл у моцы.
Я поздравляю всех настоящих ветеранов с Днем Победы. Я прослушала, сколько льгот, сколько подарков, сколько всего окружены теплом и заботой. Напротив меня, по проспекту Независимости, 78, живет Нагайчук Александра Петровна. Ей 94 года. С 21 июня 41 года демобилизация у нее была только в 46 году. Какая-то открыточка пришла из исполкома, и все. Человек 94 года, разумная, совершенно мыслит трезво все. Она плакала ей, позвонила, поздравила. Никто ничего о ней забыли. Это настоящий ветеран, прошедший все. Нина, город Минск.
Гэтыя слухачы датэлефанаваліся нам і пакінулі сваё паведамленне на тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы таксама можаце патэлефанаваць на аўтаадказнік альбо нам у жывы эфір. Тэлефон 651-42-04 будзе ўключаны яшчэ 24 хвіліны. І я чакаю ад вас адказу на пытанне, ці ўплывае на ваша стаўленне да дня перамогі тое, што пераможаныя жывуць лепш за пераможцаў. Частка архівних документів по історії Другої світової війни застається закритою для наукових дослідувань і про 68 років по її закінченні. Міркування історика ми почуємо про хвилину, а зараз не показується до нас, дотелефонувався ще один слухач, і ми зараз маємо можливість почути його на міркування. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви хочете відказати на наше питання?
Ви чуєте, да?
Так, ми чуємо.
Я хочу выказаться на конт того, чему переможенные живут лепше, чем переможцы. То есть немцы живут лепше, чем наши. Я ведаю, об чем кажу. Моя внучка живет в Германии, в Ганновере. Вот, и она отримала громадянство, уладковалася на працу и вельми добро себе отчуває. Я хочу сказать три чинники, по яким переможенные живуть лепш. Перше, это план Маршала. План Маршала після Другої сусветної війни, який став дійничить у Германії. Вот, план Маршала. И
так,
ещё
вы не расповідаєте про план Маршала, наші слухачі, напевно, про його ж ведають. Ещё два чинники, на вашу думку, які, калі ласка, це вельми цікаво.
Ещё два чинники. Тому що уладкувалася там ринкова економіка у Германії, а в чому Совєтському Союзі тоді ще й не марили. Держава і люди навчилися швидко отримувати гроші. І третій чинник, тому що вздейничала немецкая такая дисциплина, такая прага до працы. И прага удовлетковать свое життё наилепшим чином.
Зрозуміло ваше меркование. Зрозуміло ваше меркование. Дякую велике. А вы, кажете, ваша внучка живе у Німеччині. А вы ездите до ее гостей? Яны там святкуют День Перемоги?
Вы знаете, я вот не ведаю добро, как они святкуют. Внучкой мне...
Зрозуміло, але тим не ж той, що ви ваше міркування, яке ви виказали, три чинники, які впливали на те, що переможці живуть.
І що і четвертий, що у Германії вельми добрі канцлери оказались, вельми добрі керівники, Вілі Брандт, візьміть Вілі Брандт, і Тіколь. Коль, яны ж як імкнуліся тому, щоб Германія вийшла з Другої сусветної війни.
Я дякую нашому слухачу за його неамеркування. 651-42-04 по гэтым нумары дателефонувався до нас ён, і ви так само можете зробити те саме, ще 20 хвилин уключений наш телефон аутоотказник. Ну, а тепер ми почуємо отказ на гэтае ж питання, як ви лішите, чому пераможеные немцы живуть значно лепей, чим пераможці. Отказ на гэтае питання, яке ми отримали на вулицах Городні.
Тому що немцы здесь немцы, а мы не немцы. Да, славяне, поэтому немцы взяли вон деньги взаем после войны, а мы не взяли. Сталин не захотел. То они эти деньги пустили в ход. А мы вот так вот, не знаю, на что мы надеялись. На авось.
Ну, влада такая, я думаю. Влада наша такая. Ну, потребязна уже будет политика. Не дай бог что-нибудь, я пожилой человек, но... Вельми хотела б дружить с Европой. Россия нам не помощник, у них свои проблемы великие.
А когда что, когда жили хорошо, напомните мне. Вообще бывшей, ну даже России в той же, когда жили хорошо. Белоруссия всегда была под кем-то. Славяне, потому что...
Перамог демократичний світ у Другій сусветній війні, а не Совєтський Союз. Ми хоч і були серед союзників, які перемогли нацистську Германію, але ж ми були хучей, ну, таким гарматним м'ясом для справжніх переможців, для демократичного, свободного світу.
От вопрос не ко мне, это выше надо обращаться. Не скажу, не подскажу.
Ну а чем они лучше живут, чем мы? Что нам? Нету чего этому кушать, не в чем ходить. Что у нас? Кто-нибудь притесняет? Ну, никто ж ничего ж не делает. Там то подорвут, то там выходят, то всевозможные эти митинги. Ну, бог его знает, что там творится.
Смотря по чему судить. По финансовому, материальному, может быть, по духовному, может быть, у нас.
Понимаете, может быть, нам это и не нужно. Может быть, Господь нам не дает, не развращает. Ведь наши предки, они всегда жили в труде, да, и тяжелым трудом добывали свой хлеб.
У немцев как бы свой путь, как бы, но свое. То есть сравнивать очень сложно. Это штампы.
Вопрос некорректный. Почему хуже? Откуда такое мнение? Вы говорите о том, что победившие живут хуже, чем те, которые проиграли? Я с вами абсолютно не согласен. Как можно сравнивать лавку и табурет? Мы разные.
Такие меркования мы почули на улицах Городни, а вы можете выказать свое меркование по нашим телефонным номерам 651-42-04.
Живая свобода с Зариной Раткевич.
Братскую могилу 14 партизан с бригады «Чекист» у Шкловском районе, неподалек от вёсок Новая Брашина и Шатинка, сгадывают, звичайно, напередодні Дня Перемоги. До помника привозят вянок, ставят его ля могилы, а той, что ускладали летось, выкидают неподалек. Таких вянков навокал шмат у разрослым хмельняку, які потроху подбирается до помника. Ранее ля братской могилы избирали школьника, проводили урочистые сходы. Теперь это никто не робит. Андрей Белогубов побывал на могиле партизанов.
У Новым Брашчы, на якой за 20 кілометраў ад Шклова, нічога не нагадывае, што Беларусь святкуе дзень перамогі. Няма вывешаных сцягоў ні на будынку мясцовай крамы, ні на пошце. Усё будзённа. Ад вёскі да помніка пару кілометраў яшчэ не ў зараным полем, а потым лесам. У лесе дарога разбітая лесавозамі. На магіле партызанаў помнік моцна нахілены. Надпіс цяжка прачытаць. На магіле вянок. Непадалёк стол і лаўкі. Навокал смецце.
Што-то пытаюцца дзелаць, но всё это как отмазка. Как была нечитаемая доска на памятнике, так она и нечитаемая. Памятник не помыли, звезду не покрасит. Он наклонился и наклонился здорово. Венок воткнули в решетку. На венок это близко не похоже. Вот этот памятник, это сегодняшняя власть. Это вот ее лицо. Все на полу.
Зазначает шкловский краезнавца Михаил Кучаренко. Про партизанскую бригаду чекист звесток шмат. А вось про то, як загинули 14 партизанов у неіснуючых жу вёсцы рагажанцы звестак водмаль. На помніку імёны 10 партызан. Як кажа Міхаіл Кучарэнка, партызанаў выдаў фашыстам вясковец.
Местный житель увидел, что они пришли, быстренько старосели, там полицейский гарнизон был, оцепили деревню. Ночной бой, 14 погибших партизан и партизанок.
До войны, паводле мясцовых жыхароў, наваколлі, дзе цяпер помнік, вёсак было няшмат. Людзі жылі на хутарах. Пасля раскулачвання іх гняли у вёскі. Цяпер у самой вёсцы Новая Братчына жывуць пераважна старыя. Іх клопат далёкі ад урачыстасцяў дня перамогі. Кажуць, няма як дабрацца да могілак на радаўніцу, бо дарогі размыла. Не працуюць калёнкі і далёка хадзіць па ваду. Пра брацкую магілу партызан гаворыць, што яна даўно забытая.
Когда школа раньше была, ученики глядзелі, учителя хадзілі, а раз сейчас нету нікое, ніхто не глядзіць. Яны ўсё там лесам захламілі і снясуць лесам.
Я ўжо не была в этом году. А лето сходила, айдуха болит.
А чому душа болит?
Что люди заробили? Воевали, да молодые такие партизаны. Там девушка лежала 18 лет, еще мать что приезжала, но уже давно. Уже мать умерла, никто сюда не приезжает. И совсем забросили.
Ой. Там некий венок лежит.
Это венок уже 5-годовый. Это не теперешний. В прошлом году не было венка, ходили в лес. Но сколько тут этих памятничку? И они ими так кашчунские.
Свобода не упершиню на наведывая солдатские пахаванні у Шкловском районе. Краезнаўца Михаил Кучаренко зазначае, что калі б такой уваги не было, стан помнікаў был бы куды больш горшым за цяперашній. Один з прыкладаў – братская могила 35 солдат для вёскі Гаваракі. У ёй пахаваны герой Советского Союза Александр Бажанаў. Помнік пафарбавалі, раскулены, замазалі цементной рошчаной. Хмызняк высеклі. Правда, з помніка знік ахоўны медальон. Як і ля могилы партызанаў, навокал раскіданыя старыя вянкі.
Ну вот за 5 журналистика и краеведение вот добились. Более или менее обновили памятник. Уже вот дорогу немножко накатали, бурьян убрали сзади памятника. Уже не так мерзко пакостно он выглядит. Если кто и приедет из родственников, так не будет стыдно за отечество.
Репортаж со Шкловского района. На хвалях Радио Свободы в Пражской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня. У Менску прошло официальное шествие с нагоды угодков закончения Айчинной войны. Лукашенко заявил, что холодная война дагэту не скончанная. Беларусь душит санкциями и обливают поклепом. Знов затриманный лидер молодевого крыла компании «Говори правду» Павел Виноградов. Молодофронтовца Владимира Яроменко, який мёся сегодня выйти на волю после 15 суток арешту, вывезли под Раков, каб его не сустрели сябры. Фронтовик, орденоносец, народный мастак Беларуси Леонид Шчамялёў прошел войну не только от первого до опушнего дня, а навод захопил еще 2 года после ее закончения. А летягом наступных 1,5 десятка годов военной темы у своих творах не кранал. На позднейших полотнищах Шчамялёва так и не з'явилось батальных сценов. У эпицентры человеку атмосферы войны. А еще в образы, которые, сдавалось, нияк не стосуются с трагичными подеями. С протягом темы Игорь Корней.
На войну Леонид Шчамялёў был призван 18-годовым юнаком, удельник битвы на Курской дузе. У осень 1943-го отримал тяжкое ранение, долго лековался, после шпиталю был накированы у кавалерию. Червоной армии демобилизованы праз 2 года после закончения войны, у 1947-м. У тым жа годзе паступіў у Менскую мастацкую вучэльню, адкуль пачаў узыходжанне на творчую вяршыню.
Рисаваць, по-моему, всегда хотелось. Единственное, я не рисовал, когда война началась. Как началось, и я напрочь. Демобилизовался в 47 году, приехал из Успенской горы. Можно было до Чепина видеть все пространство. Почти полностью уничтожен. Ну и людей же не было. Редко встретишь человека.
Адрозна ад многіх мастакоў военной пары, Шамялёў так и не стал баталістам. До початку 60-х старанно пазбягаў гэтай темы. Кажа, что боль патрабаваў асэнсавання. А калі пачаў маляваць, то быў звінавачаны ў адсутнасці гераічнага пафасу. Кветкі, дрэвы, коні, якія ж гэта героі?
Я зрабіў многа работ, пад которыми я сейчас с удовольствием подпісаўся. Там не навязаная какая-то мысль со стороны Москвы или наших идеологов. Так, как я понимал войну, так, как я понимал жизнь или историю. В Москве никто не придирался. Я написал мое рождение, здесь оно не было принято. Равнодушие или одним голосом прошла вообще на выставку Москвы. Случайно человек пошел, а ты как против, он за, и прошла. А Москва, не зная наши отношения, как что здесь делалось, нормально восприняла. Все-таки было видно, принято на конве пафоса. Бросается на амбразуру кто-то там. Героизм несколько показной. А рассуждение, что трагедия самой войны, и как она влияет на смысл человека и его страдания, не очень приветствует, по крайней мере, в моих работах. Он, Савицкий, хорошую сделал картину «Хлеб» или «Поле» называется, где среди ржи, защита, это и навалы, идущие со стороны немецких войск. Но она была сразу принята. А мое рождение не сразу.
Близу полсотни працаў Леоніда Шамялёва, присвеченная военным успаминам. Але ці не найбольшая спрэшкі выклікала ягоная картина «Полявы трибунал», написанная у 1974-м. Глядачы бачаць не чарговага героя войны, а тое, як тройка судзіць хлопчыка.
Вначале не принимали даже за название. Долго, это лет 25 или 30, наверное. Не я выставлял, это уж те работы, которые были приобретены. Кроме трибунала, июль 41-го. Колодец, возле колодца, немождённые солдаты, тоже с тяжестью начала войны. Дом офицеров, даватор представлен, сам музей Отечественной войны, ветеран нашего двора, похороны. Мирная работа, хоть и связана с уходом из жизни человека.
Во властивой только себе манеры Леонид Шамялёў увековешивая образы не только суайчинников, вядомых и шараговых. Во уладных кабинетах гэтак же неоднозначно прымаў жа зварот до героев минувшины.
Все работы, которые были связаны с историческим пониманием, я написал Костуся Калиновского. Сидит за столом, не воюет на фоне двух религий. Православие, католицизм и войско за спиной. Человек не только написал там мужицкую правду или что, а человек мыслитель, связанный с национальной идеей. Она долго не воспринималась. Я сейчас даже не знаю, где она.
Сёлета 5 лютага Леонід Шамялёў адзначыў 90-гадовы юбілей. Але штодня прыходзіць у майстэрню і працуе. Толькі 9 траўня зрабіў выходным.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятницу 10 травня на ваши пытания откажет доктор исторических наук, депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Валентин Голубев. Онлайн-конференция с ним пройдет на нашем сайте. Вы можете задавать пытания Валентину Голубеву уже теперь на нашем сайте свобода.орг. А зараз Александр Лукашук читає фрагменти своєї нової книги «З ким би, з їм би». Сьогодні про історика Полюка Урбана.
Ось зноў нарабілі памылак, глядзі. Паўлюк азартна працягвае свае нататкі, якія вядзе гадамі, слухаючы эфір свабоды. Кожнага разу на працягу больш чым 15 гадоў, калі я завітваў у ягоны дом на ўскрайку Мюнхена, назіраў адну і тую ж карціну. На століку ў цэнтры пакоя 100 новых кніг, два кароткахвалёвыя прымачы, старая друкарская машынка, часопісы, лісты. Гаспадар слухае радыё штодня, робіць запісы і не прапускае магчымасці пакпіць з моўных вольнасцяў, але ў цэлым хваляе. Ну вось, глядзі, што прыйшло. На новую літаратуру, як і на падтрымку навуковых даследаванняў у Беларусі, ён ахвяруе палову пенсіі. На столе ляжаць таўстенныя фаліянты з гісторыі Еўропы і старажытнага свету на розных мовах, з закладкамі і аўтарскімі пазнакамі на дзясятках старонак, важна, неясна, спрэчна, недарэчна. Ну, гэта мы зараз удакладнім. У Павлюка няма кампутара, затое ёсць бібліятэка, якая займае цокальны паверх, поўная кніг, большасці з якіх няма ў інтэрнэце. Даваенныя энцыклапедыі, падшыўкі, сотні кніг па-беларуску, расейску, польску, нямецку, рэдкія выданні, паветра пахне акадэмічнай мудрасцю. На паліцы дзве яго кнігі «У святле гістарычных фактаў», адказ савецкаму акадэміку Абацыдарскаму на яго публікацыю пра быццам неабвержныя факты усеагульнага паходжання з рускіх, і «Старажытныя ліцвіны», адказ беларусам пра паходжанне беларусаў. Трэцяя кніга пра гісторыю імёнаў пакуль у рукапісе. Зноў запрашаюць, але не паеду. Павлюк зацяты дамасед. Запросеныя на канферэнцыі з цягам часу яму перасталі прысылаць. На беларускія святы яго запрашаюць рэгулярна, але ўжо гадоў 10. Ён перамагае самых настойлівых і нікуды не выязджае. Збіраў грыбоў і ўсе выкінуў, радыяцыя, расказвае Павлюк, ён любіць самоту і цішыню. Да цяжкай аперацыі штодня гуляў па лесе, але апошнія пару гадоў ўжо не рызыкуе выбірацца далёка. Куды я паеду? Мне вось кнігі прыйшлі, рукапіс скончыць трэба. Кажа, як заўсёды ўпарты Павлюк, і так і застаецца ў сваёй хаце на ўскрайку Мюнхену, дзе пад вокнамі квітнеюць ружы, пахне сасна, зелянее яблыня. І ён разгортвае старонкі, запраўляе белы аркуш у друкарку, включае лямпу і піша, піша, піша. Напісаў, засталося.
Паўлюк Урбан «Чалавек рукапісу» – так называўся гэты раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. Нашы слухачы могуць атрымаць кнігу з подпісам аўтара ў падарунак. Прысылайце заявку на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, электронны адрас свабода@rfrl.org. Вы слухайце «Радыё Свабода» і нагадаю, яшчэ 5 хвілінаў у вас ёсць шанец патэлефанаваць нам у жывы эфір на нумар 651-42-04. Я чакаю вашага адказу на пытанне, ці ўплывае на ваше стаўленне да дня перамогі тое, што пераможаны жывуць лепш за пераможцаў.
Калісьці гармонік быў адным з галоўных брэндаў горада Маладзечна. На тутэйшай фабрыцы музычных інструментаў выраблялася каля 100 гармонікаў і баянаў у дзень. На тых інструментах грала ўся Беларусь і не толькі Беларусь. А што сёння? Ці жыве яшчэ маладзечанскі гармонік?
Его сам резонатор из резонансной ели. Вот когда он ставится, сюда поступает воздух.
Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа з Дмітра Бартосіка слухайце хвілінаў праз 20. Ну а зараз погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі.
3. Гістарычны каляндар свабоды.
Траўня 1941 году у атлантычных глыбінях, недзе на поўдзень ад Ісландыі, шукала, чым такім разжыцца на абед адзінокая нямецкая субмарына У-110 пад камандаваннем капітана Фрыца Юліуса Лемпа. Гэта было яе другое вялікае паляванне. На рахунку У-110 было пакуль што 5 ахвяраў. Але ў той дзень 28-гадоваму капітану Лемпу, шыю якога ўпрыгожваў рыцарскі крыж жалезнага крыжа за 20 патопленых суднаў, не пашэнціла. След ад перыскопа ягонай субмарыны заўважылі два брытанскія эсмінцы і карвет, якія, не марудзячы, падрыхтаваліся да атакі. Лодка наляцела на цэлы лес глыбінных бомбаў і атрымала такія пашкоджанні, што давялося паказаць лічыка, тэрмінова ўсплываць.
Большая частка экіпажу была ўзятая ў палон. Астатнія загінулі. Сам Лемб быў ці то забіты, ці то скончыў жыццё самагубствам. Субмарыну паспрабавалі цягнуць да сабой на буксіры, але ўжо на другі дзень яна затанула. Праўда, перад гэтым на ёй пабывалі ангельскія маракі, аблазілі ўсё ў пошуках сакрэтных дакументаў, здзіўляючыся, у якой спешцы нямецкая каманда пакідала свой У-бот. І наткнуліся на нейкую дзіўную друкавальную машынку. «А можа, ну яе», – сказаў адзін з матросаў, якому зусім не хацелася цягаць на сабе гэты чамаданчык з клявішамі, дроцікамі ды лямпачкамі. «Дурань, гэта ж энігма», – сказаў другі. «З яе дапамогай мы выйграем бітву за Атлантыку, пра нас напішуць кніжкі, здымуць 4 фільмы, у якіх усё пераблытаюць, і выпусцяць кампутарную гульню, а адзін француз назаве ў гонар нашай знаходкі свае псеўдагрэгарыянскія харалы, пад якія ўся планета будзе цалавацца пры свечках і ўяўляць сябе апошнімі рамантыкамі». «Ну, тады ладна», – пагадзіўся першы і пацягнуў машынку далёка. Цікаўнасці вашых канкурэнтаў адразу ж будзе пакладзены канец, бо энігма дазваляе вам захоўваць змест вашых дакументаў або прынамсі з самых важных іх частак у поўнай таямніцы без істотных выдаткаў. Адзін добра абаронены сакрэт можа акупіць кошт усёй машыны. Так у 20-х годах рэкламаваўся той апарат, прыдуманы нямецкім вынаходнікам Артурам Шэрбіусам. Да самага цікавага ён не дажыў. У 29-м наляцеў, едучы ў павозцы на каменны мур, і памёр ад ранаў. А цікавае не прымусіла сябе чакаць. У пачатку 30-х механізм тагачаснай энігмы, якую ўрэшце ўзялі на вайсковую службу, здолелі разгадаць 3 польскія матэматыкі. Пракляты чалавечы фактар лёгка перамагаў машыну там, дзе іншая машына аказвалася ў тупіку і смярдзела ад перагрэву. Даводзілася рэгулярна ўдасканальваць і мяняць коды, а іначай канец, і тысячы памруць там, дзе планавалася перамога. Почасту так і адбывалася. Пра тое, што энігма была знятая з субмарыны капітана Лемпа і перададзеная спецыялістам, камандаванне Крыгсмарыне наогул не здагадвалася амаль год. А яны, машыны, працягвалі пісаць другую таемную гісторыю вайны, як звар'яцелыя храністы ў сваіх нябачных вежах. Пакуль на фронтах салдаты забівалі адзін аднаго, у пракураных сакрэтных памяшканнях, галёнамі заліваючы ў сябе эрзац-каву і лаючыся на змораных машыністак, вялі сваю вайну тысячы крыптолягаў, якія так ніколі і не пабачылі сваіх ворагаў у твар, толькі лямпачкі ды лічбы, якія сняцца па начах. Гэта чымсьці нагадвае тую самую падводную вайну, якую прайграў капітан У-110. Ну а рэкляма, на тое і рэкляма, каб не верыць ніводнаму яе слову. Добра абаронены сакрэт у свеце толькі адзін, і мы яго не ведаем, таму і жывем пакуль што.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Аўтарскі погляд на адзін дзень у гісторыю агучвае ў нас праграме Сергей Шупа. Праз паўхвіліны вы пачуеце яшчэ 2 аўтарскія перадачы. Нагадаю, што цягам паўгадзіны мы сярод іншага разважалі, ці гатовае грамадства да ўспрыняцця поўнай праўды пра вайну, знаёміліся з мастацкай канцэпцыяй вайны Леаніда Шчамялёва, слухалі фрагменты новай кнігі Аляксандра Лукашука. Заставайцеся са свабодай.